Здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 24 января, и в студии Владислава Савкова. Ну а говорить мы будем вот о чем. У сил обороны есть планы, чтобы не допустить окружения Великой Новоселки, что на Новопавловском направлении. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортицы» Виктор Трегуба в эфире телемарафона 24 января. По его словам, полного окружения поселка нет. Далее цитата. «Есть риск оперативного окружения, но проводятся усилия, чтобы его не допустить и чтобы россиянам не удалось заблокировать подходы к поселку, хотя они пытаются взять их под огневой контроль», сообщил Трегубов. По его словам, особые трудности создает географическое расположение Великой Новоселки, а именно река Мокрые Ялы, которая пересекает поселок и ограничивает маневры ВСУ. Но, как добавляет спикер, силы обороны разрабатывают планы по нивелированию этих сложностей. По данным проекта Deep State за 24 января, агрессору удалось продвинуться в окрестностях Великой Новоселки. Как сообщают аналитики, российские войска начали активные штурмы по взятию Великой Новоселки. Активнее всего противник действует на восточной окраине, где длительное время накапливал пехоту и строил фортификации. По данным Генерального штаба ВСУ, всего прошлые сутки на Новопавловске в Павловском направлении было 7 штурмов. Так что сегодня мы поговорим, как ВСУ планирует сорвать окружение Великой Новоселки, что, если силам обороны придется отступать из нее, и почему не обменивает людей, которые оказались в плену еще до полномасштабного вторжения. Сегодня с нами в гостях будет Давид Гендельман, израильский военный эксперт, также Дмитрий Дурнев, журналист, и Дарья Куриная, моя коллега, журналистка «Донбасс Реалии». Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите нам по номеру, который вы сейчас видите у себя на экране. +380 95 151 95 05. Подписывайтесь также на нас в Ютубе, ставьте лайк и колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно. Также это видео увидит как можно больше людей. А пока что давайте посмотрим, как обычно, что произошло на фронте в минувшие сутки.
Бахмут. На северском участке вторые сутки сохраняется затишье. Генштаб сообщает о штурмах в Часовом Яру. Идут бои в Торецке и Спутниках, Делиевке, Щербиновке, Крымском. Западный край Донецка. На Покровском и Кураховском участках агрессор, по данным Генштаба, совершил 63 штурма. С юга от Покровска и Мирнограда. Дипстейт фиксирует продвижение РФ возле Котлина. На западном краю Очеретинского выступа в сторону Днепропетровщины. Дипстейт фиксирует продвижение в Удачном и Новой Елизаветовке. На участке к западу от Курахова войска РФ продолжают атаковать Андреевку, Шевченко, Дачное, Улаклы. Дипстейт фиксирует продвижение в Дачном. На юге Донецкой области Генштаб сообщает о боях под Янтарным с южной стороны Кураховской трассы. Продолжается штурм Великой Новоселки, где войска РФ смогли еще продвинуться, и Новодаровки. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке россияне атаковали за сутки на Песчановском выступе в пригороде Купинска и под Дворичной на правом берегу Оскол, где они держат плацдарм. Дипстейт констатирует прогресс РФ в Западном. Это село на левом берегу реки Оскол между Купинском и Дворичной. На Лиманском участке бои под Ямполевкой, Новоегоровкой, Зеленым Гаем и Копанками, говорится в отчете Генштаба. Есть продвижение противника в Макеевке, сообщает Дипстейт.
Детальнее остановимся на ситуации в Купинске. Там, как можно видеть из карты боевых действий, самая трудная обстановка на левом берегу, потому что войска РФ атакуют северо-восточные подступы к городу. Во всей Купинской громаде, по данным местной власти, остается жить приблизительно 3000 человек, а на левом берегу 800. И первая задача эвакуации – это вывести людей именно с левого берега на правый. Для этого нужно каждый раз наводить переправы, ведь их регулярно разбивают российские войска. Вот что рассказали мои коллеги Ольге Нечипаренко, люди с левого берега Купинска.
Дачи нема, гаражів нема, все згоріло, стоїть. Ну, я переходжу через мост, щоб добратися, це проблематично, там вже мост, це лівий берег Паскіл. Сказала, це правий, а тоді вже там просився, люди підібрали, слава Богу. Да, а там ніяк не переїдеш, там переправи, там вузенький мост, як стол, чуть-чуть. Буває перельот, недольот, ну, луплять, ну, війна є війна. Я вже не обращав уваги на це, якщо чесно. Ну, вдарило та й вдарило. Це ж, знаєте, не знаєш, що десь прилетіло, чуєш, а так вже привикли. Тим более у нас там узлова Купинск, Кошаровка, узлова, вони ж теж туди б'ють там конкретно. хотять завоювати узду. Вже правий берег десь питається там, все ж там не боровий перейти. Є такі були, що приїжджають, ніде приткнуться і вертаються назад. Нікому не потрібні, так що ото так.
Буває цілий день, щоб не замовкає. Ночами ж спати невозможно. Я останні дві ночі взагалі не спав. Того мати стара, теж їлі ходить. Той каже, вже що буде, то буде. Ну то таке.
Я вже забув, коли спав. Каби, дрони, все, всім, що можна. Обстрілюють здорово. Ви що? Там же ад. Там кожна секунда може смерть. Вони ж і б'ють без порядку. Їм все одно, куди бити. Вони б'ють по домам, по людям.
Ті, хто залишаються, чому залишаються?
Їхати нікуди теж бояться. От і все, один відповідь. Люди привикли там. Ну там, звісно, страшно.
В більшості лишаються просто люди похилого віку, це люди не ждуни, вони повністю можуть бути за українську армію і за Україну, але вони просто бояться, елементарний страх змін, тому що для них це величезний стрес, і невідомість їх дійсно набагато більше лякає, ніж каби, ракети, ніж, в принципі, те, що фронт до них наближається. Ну, вони всі аргументують тим, що там ми віримо в українську армію, ми впевнені, що все буде добре, що все буде класно. І вони говорять про те, що вони тут народилися, їм тут все зрозуміло, тут все, ну, да, голосно, але ми звикли. Там тут є огород, тут завжди буде що поїсти, а тут їм страшно. І іноді доводи працюють, а іноді доводи не працюють. Бувають евакуації, коли її замовляють, там на якийсь період там люди кажуть, я хочу виїхати через тиждень, прийти за мною за тиждень. І там ти просто не встигаєш до них приїхати, тому що вони гинуть раніше від кабу або ракети і так далі.
Ну а в эти минуты идет новое судебное заседание об избрании меры пресечения бригадному генералу Юрию Галушкину, бывшему командиру командующего группировки войск Харьков. Напомню, что позавчера его выпустили из-под стражи под залог, а уже вечером снова арестовали. Государственное бюро расследований говорит, что появились новые факты в деле о прорыве в Харьковской области. Напомню, оно произошло в мае 2024 года. Наш журналист сейчас работает в суде, будем следить за этим делом. Ну, и это так называемое дело генерала сейчас бурно обсуждают в украинском обществе. Командира 125-й бригады Артура Горбенко, бывшего командующего ОТУ Харьков и комбата 415-го батальона Илью Лапина обвиняют в провале обороны под Липцами в мае 2024 года. Мнения обозревателей разделились. Кто-то говорит о справедливости и ответственности высшего командования за потери, ну а кто-то о том, что командиров сделали просто крайними за просчеты власти. Сегодня коллеги пообщались с бывшим подчиненным Галушкина, полковником Виктором Наднекречным. Вот что он говорит об этом деле.
На моє глибоке переконання, відкривати кримінальне провадження під час воєнного стану за втрату території – це саме безглузде рішення, яке можливо було тільки прийняти. Тепер давайте подивимось, хто розглядає кримінальне провадження. Це звичайний цивільний суддя, який не розуміє, як працює такий складний механізм, як Збройні Сили. Розгляд справи зводиться до порівняння дій командирів з діями, описаними в бойових статутах, які морально застаріли, та ними зараз ніхто не користується. Тому це створює передумову до притягання до кримінальної відповідальності любого командира, що значно знижує моральний стан офіцерів. А більш за всього мене вражає те шоу, яке влаштувало ДБР. Вона затримувала підозрюваних на робочих місцях вдома, надівали кайданки, показували по всіх засобах масової інформації, принижували їх честь та гідність. Але ж провина цих людей ще й не доведена. І як держава думає компенсувати це приниження та відновлення чесного ім'я, коли в суді вони доведуть свою невинність? Незрозуміло. Я впевнений, що якби цим підозрюваним були б викликані в ДБР повістками, вони б безперечно туди прибули, але б тоді не було такого шоу.
У нас сегодня вечером выйдет анализ с обвинением против высших офицеров. Ищите его вечером на сайте Радио Свобода, а также в соцсетях Донбасс Реалии. Ну а к нам сейчас присоединяется Давид Гендельман, израильский военный эксперт. Давид, здравствуйте.
Добрый день.
Вероятно, вы слышали об этом деле генералов, которое сейчас происходит в Украине. Как считаете, справедливо, что за прорыв отвечают вот командиры средней ланки? И какая практика в Израиле, когда судят военных за провалы или какие-то неуспехи на фронте?
Разумеется, во внутреннюю украинскую политику влезать не буду. Конкретно насчет Израиля. В Израиле уголовное преследование командира офицеров может быть только за некие уголовные нарушения. За любые военные неправильные решения, ошибки, пусть даже приведшие к оставлению позиции, отступлению, потерям и так далее, это не является уголовным преступлением, если не было какого-то злостного намерения именно специально оставить позиции врагу и так далее. Максимум расследования проводятся именно на собственно армейском уровне, могут привести к отставке и так далее. В любом случае, неверные военные решения уголовному преследованию в Израиле не подлежат.
А этими делами занимаются гражданские суды?
Как я уже сказал, если это уголовное преступление, тогда его может, если это оно было сделано в рамках военной службы, его может рассматривать военный суд, но это все не касается чисто военных решений. Если там обнаружилось, что кто-то, например, воровал материалы с фортификационных линий, продавал их налево, то это уже уголовное преступление, и это будет рассматривать военный суд. Но просто собственное военное решение: нужно было оборонять так, нужно было оборонять так, развернули силы, не развернули силы, отступили, не отступили и так далее, потери и прочее. Все, что находится именно в рамках компетенции военных командиров как таковых, это не подлежит преследованию военного суда. Это будет рассматриваться в обычных военных в рамках военного подчинения. Максимум, если решать, что такой-то командир не справился с должностью, его либо снимут с поста, либо вообще уволят из армии, но это не какое-то уголовное преследование ни военным судом, ни тем более гражданским.
Вернемся тогда к теме фронта. У сил обороны есть планы, чтобы не допустить окружения Великой Новоселки, что на Новопавловском направлении. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица Виктор Трегубов в эфире телемарафона 24 января. По его словам, полного окружения поселка нет, но, далее цитата, есть риск оперативного окружения. Проводятся усилия, чтобы его не допустить и чтобы россиянам не удалось заблокировать подходы к поселку, хотя они пытаются взять их под огневой контроль, сказал Трегубов. И, по его словам, особые трудности создает географическое расположение Великой Новоселки, а именно река Мокрые Ялы, которая пересекает поселок и ограничивает маневры ВСУ. Ну и, как добавил спикер, силы обороны разрабатывают планы по нивелированию этих сложностей. Ну вот, если мы сейчас посмотрим на карту, попрошу редактора показать ее в полном масштабе, вот видим, в каком положении сейчас находится Великая Новоселка. В таких условиях, если действительно на шансы у ВСУ сорвать вот это окружение?
В принципе, оперативное окружение уже есть, полного физического окружения еще нет, но по опыту всех предыдущих месяцев на похожих участках, на похожих плацдармах, я бы сказал, что выглядит крайне сомнительно, чтобы ВСУ смогли предпринять действительно какие-то решительные меры для того, чтобы россияне не захлопнули этот карман полностью. Разумеется, заявления заявлениями, все, что можно, видимо, действительно сделают. Вопрос, что действительно можно. Я уже сказал, по предыдущему опыту весьма сомнителен успех такого предприятия.
Угу. Ну, а есть, по крайней мере, какие-то шансы у ВСУ, чтобы продолжать удерживать Великую Новоселку какое-то время?
На какое-то время, видимо, да, вопрос в перспективе. Как мы видели со всеми предыдущими такими плацдармами в районе того же Курахова и прочее, какое-то время еще потянуть можно, но самое главное не перескочить момент, когда нужно уже отводить последние силы, потому что в результате это просто увеличит потери. Понятно, что на самом деле в масштабах всего фронта это только некий тактический плацдарм, не какая-то стратегическая точка, но пока не видно, как я уже сказал, каких-то реальных способов предотвратить дальнейшее продвижение там россиян и полный захват Великой Новоселки.
Угу. Посмотрим тогда, что происходит в этот момент и в России. В ночь на 24 января в российской Казани ударные дроны поразили стратегические объекты РФ, в том числе местный нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил в Телеграме руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. Он говорит, что этот НПЗ является одним из ключевых в нефтяной промышленности РФ, который хотя и под санкциями, но а прошлой же ночью в Брянске дроны уже третий раз атаковали завод «Кремний». Коваленко говорит, что здесь производятся микроэлементы для ракетных комплексов, для ЗРК «Панцирь», ракет «Искандер» и даже для РЛС, РЭП и российских БПЛА. Это не первые, вероятно, не последние удары по территории РФ, которые мы наблюдаем. Понятно, что это игра в долгую, на результат в будущем, но насколько уже эти удары нанесли урон РФ? И когда Украина ощутит последствия от этого на поле боя?
На самом деле последствия, возможно, уже ощущаются. Просто их сложно измерить каким-то градусником, который бы показал в конкретных цифрах. Вот надо именно подчеркнуть, что речь идет не о каком-то единомоментном воздействии, а именно в долговременной стратегической кампании. Еще в 2022 году генерал Залужный сказал, что Россия ведет войну так, как ведет, из-за безнаказанности, потому что нет паритета в дальности средств воздушного нападения. Поэтому еще в 2022 году украинское военное и политическое руководство поставило такие удары по стратегическим тылам России именно как одну из стратегических целей войны. Мы в последнее время, с тех пор, особенно последние месяцы, видим усиление ударов и по НПЗ, и по различным военным производствам, как тоже производство микросхемы и прочее. Именно это накопительный эффект. Сегодня один НПЗ тут, завтра другой НПЗ там. Мы видим, действительно происходит снижение возможностей, но, разумеется, не такое резкое, как, видимо, хотелось бы украинскому командованию. Но это именно накопительный эффект. Плюс, кроме прочего, для противодействия всему этому Россия вынуждена оттягивать значительные силы ПВО с фронта, поэтому даже если где-то не было какого-то внушительного попадания, само то, что такие удары проводятся, уже приносит пользу. Разумеется, тут расчет именно на дальнюю перспективу, постепенно на накопительный эффект оттачивает и снижает дальнейшие российские возможности. Невозможно, конечно, ожидать, что в какой-то момент наступит обрушение, вдруг российская армия скажет, все, теперь после наступления такого эффекта мы уже воевать не можем. Это именно постепенное ослабление в разных областях, как поставка топлива, так и производство микросхем, другое военное производство и прочее. Именно постепенный накопительный эффект в ходе долговременной стратегической операции.
А психологическое воздействие на российское общество, какое может возлагать вот эти все удары?
Ну, разумеется, российскому обществу это все не нравится, но ожидать, что произойдет какое-то резкое изменение настроения, какое-то восстание против власти и прочее, я бы сказал, что уже по опыту последних 3 лет вряд ли этого можно ожидать. Понятно, что чем-то положительным в России это не считают, но я бы сказал, в данном случае более важен именно физический эффект влияния на психологическое состояние. Это тоже, разумеется, как побочный эффект. Хорошо и прекрасно, но в данном случае это не самое главное, потому что, как мы видим, настроение в российском обществе особо не влияет на ход войны как таковой. Действовать нужно именно против физических возможностей, а не против настроений российского населения.
Переместимся тогда и на международный уровень. Президент США Дональд Трамп хочет добиться снижения глобальных цен на нефть, благодаря чему, по его мнению, удастся завершить полномасштабное вторжение России в Украину. Об этом Трамп сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг, 23 января. Трамп анонсировал, что собирается попросить Саудовскую Аравию и организацию стран-экспортеров нефти снизить цены на нефть. Если бы цена упала, российско-украинская война закончилась бы немедленно. Просто сейчас цена достаточно высокая, поэтому война будет продолжаться, заявил он. Ну, на это отреагировали и у Путина, ответили на заявление Трампа так, что война против Украины не зависит от цен на нефть. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации, из-за угрозы россиянам, живущих на известных территориях, и из-за нежелания полного отказа американцев и европейцев европейцев прислушаться к обеспокоенности России, и это не связано с ценами на нефть. Вы видите логику в заявлении Трампа снизить цены, получается, и война закончится сразу?
Мы, разумеется, уже выходим из военных рамок даже не столько экономически, политически, возможно, психологически. Я чисто по возможному воздействию. Разумеется, как всегда в риторике Трампа, это не значит, что война сразу же закончится, но чисто математически понятно, что падение цен на нефть тем или иным образом уменьшит российские доходы, соответственно, у них будет меньше средств расходовать на войну. То есть даже если это не произведет какой-то резкой остановки, это затруднит им дальнейшее продолжение войны. Я бы сказал, любую риторику Трампа следует воспринимать именно как некое направление. Если это удастся сделать, каким-то образом это может повлиять. А то, что он добавляет, что это сразу же прекратит, это примерно из той же области, как он говорил, что после своего избрания закончит войну за 24 часа. Это риторика, но посмотрим, действительно ли он в чем договоренности с Саудовской Аравией и прочее. Сначала посмотрим, действительно ли произойдет резкое падение цен на нефть. Это тем или иным образом, разумеется, на Россию повлияет. Но не так, чтобы сразу уже остановка войны и прочее. Так быстро такие процессы не происходят.
А на кого прежде всего рассчитана вот эта риторика Трампа? Это на внутреннюю аудиторию?
Прежде всего на внутреннюю. Но на внешнюю, на самом деле, так как мы, разумеется, не знаем, какие сейчас идут закулисные переговоры между Америкой и Россией, не факт, что действительно на Путина такие заявления имеют влияние, потому что, возможно, за кулисами ему говорили некоторые другие вещи. Так как мы этого не знаем, смотрим только на открытую риторику. В первую очередь это все идет в русле общей риторики Трампа именно на внутреннюю аудиторию. Мы будем защищать южную границу, купим Гренландию, отберем Панамский канал, прекратим войну в Украине, надавим на Россию, посмотрим, что там с Ираном и прочее. В любом случае, это уже, разумеется, не военная экспертиза, это больше психологические аспекты американской политологии, я бы сказал.
Интересно, что и американский президент заявил, что планирует возобновить контакт с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, отметил, что их сотрудничество в прошлом было продуктивным. Об этом он сообщил в интервью в Fox News. Трамп вспомнил, что имел хорошие отношения с Ким Чен Ыном во время его своего первого срока. Трамп также утверждает, что северокорейский диктатор не религиозный фанатик и умный парень. Зачем Трампу дружба с Ким Чен Ыном?
Ему не столько нужна дружба, сколько он человек вообще по своему психологическому типу, как бизнесмен, он стремится заключать сделки. Если существует северокорейская проблема и контрагент с той стороны это Ким Чен Ын, давайте попробуем с ним договориться. Прошлую его каденцию действительно были переговоры. Сейчас, возможно, если получится в современной политической конъюнктуре договориться о чем-то снова. Трамп, прежде всего, вслух запишет это себе как очередную победу. То, что сейчас он говорит, что Ким Чен Ын это не религиозный фанатик, он таким образом подчеркивает его отличие от того же Ирана. Но и про Иран он тоже сказал, что, в принципе, можно попробовать и с ним заключить сделку. На всех фронтах Трамп пытается, в первую очередь, как бизнесмен, в принципе, он и в политике себя ведет так же, заключить сделку, если не получится, тогда возможно действовать силы и прочее. Пока это все разбрасывание именно заявлений на будущее. Можно попробовать договориться с КНДР, с Ираном, с Россией. Посмотрим, опять же, во что это выльется на реальном уровне. Пока это все заявления и декларации. Но как минимум на уровне декларации мы, например, по украинскому направлению видим разницу с декларациями Байдена. Принципиальная разница в том, если Байден говорил, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно. Разумеется, это было туманное заявление, но тем не менее. Трамп, в отличие от этого, говорит, что надо как можно скорее закончить эту войну. Возможно, у него не получится, возможно, реальные проблемы окажутся гораздо больше, чем он рассчитывал, но как минимум на словах он хочет это сделать. Поэтому посмотрим, в какой степени эти его слова воплотятся во что-то реально. Пробовать и хотеть это одно, получится оно или нет. Это пока еще большой вопрос.
Ну да, пока война продолжается, то обсудим еще актуальные события и на фронте. Вот мы видим и неоднократно с вами обсуждали в наших эфирах и с другими военными экспертами, что Россия использует тактику малых пехотных групп. За время полномасштабного вторжения ее использовал активно и Вагнер. Теперь же массово и армия Российской Федерации. Как вы считаете, это от нехватки живой силы или продуманный все-таки ход?
Это не от нехватки живой силы, это в первую очередь из-за изменения поля боя. В первую очередь, то, что называется прозрачное поле боя и постоянный контроль разведывательных дронов. То есть очень сложно накапливать какие-то крупные подразделения, не говоря уже про соединения, потому что они сразу же будут накрыты дальнобойными средствами. Поэтому вся эта война рассыпалась на массу мелких боестолкновений. На самом деле, особенность этой войны именно в том, что до нее ни уставы вооруженных сил Российской Федерации, ни все уставы НАТО не предусматривали, что в ходе большой войны основным способом боевых действий будут именно действия малыми силами. Также обеих сторон, и Запад, и Россия, продолжали говорить, как и раньше, про крупные механизированные соединения, атаки большими силами и прочее. Сейчас это просто физически невозможно. Поэтому и с украинской, и с российской стороны все это рассыпается на действия мелких групп. Насчет нехватки. Нехватка, понятно, что в России есть, но эта тактика именно из-за характера поля боя. Если взять общее задействованное количество, оно все равно большое, просто из-за невозможности одновременно задействовать крупные силы, потому что они будут уничтожены, но оно еще рассыпается на мелкие, так оно примерно и действует, но общее совокупное количество потерь, возможно, и не меньше, чем было бы при применении крупных соединений, просто сейчас это дает, хотя и медленный, но хоть какой-то результат в плане продвижения. Любые попытки задействовать крупные соединения, они бы просто, скорее всего, были уничтожены еще на этапе развертывания, еще не доходя до позиции. То есть это не столько из-за количественной нехватки, а именно такого характера поля боя сейчас, и пока еще какого-то выхода из этого положения нет. И поэтому сейчас многие военные специалисты говорят, что следует пересмотреть доктринальное уставное положение с обеих сторон. И на Западе на эту тему тоже думают. Если сейчас действительно в таких условиях придется воевать в основном мелкими силами, это требует соответствующего обеспечения, разведывательного, логистического, огневого и прочего. Короче, это очень большая тема.
Давид, буквально один вопрос уточняющий. А ВСУ может эффективно использовать подобную тактику уже сейчас?
ВСУ где может, тоже ее использовать. Просто проблема из-за того, что у России в целом есть преимущество, поэтому ВСУ в основном находится в обороне, но где они все-таки пытаются наносить какие-то местные, локальные контровые удары и проводить контратаки, оно тоже в основном происходит именно путем, в основном задействованных именно малых сил.
Давид, спасибо вам большое. С нами был израильский военный эксперт Давид Гендельман. Спасибо, что нашли время пообщаться, и надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну, а мы успеем пообщаться и на другую тему. В середине 2017 года на оккупированной части Донбасса началась волна арестов украинских шпионов, так называемых, и террористов. Как считают из-за слива информации о них сотрудникам СБУ, который переметнулся на сторону России. Но что интересно, что произошло так, что тех, кто взяли в плен до полномасштабного вторжения, почти не возвращают и не обменивают. Почему так происходит, мы хотим эту тему поднять и обсудить с Дмитрием Дурневым, журналистом. Он сейчас присоединяется к нам к эфиру. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как, по вашему мнению, почему так происходит? Почему людей, которые оказались в плену до полномасштабного вторжения, не обменивают?
Это очень сложный вопрос, на который я пытался ответить полгода. Я полгода там задавал вопросы везде, где только мог, и почему они так зависли. В начале прошлого года Министерство обороны Российской Федерации прислало официальным о том, что они с их точки зрения не пленные, а осужденные гражданскими судами Российской Федерации, люди, находящиеся под ФСИН, то есть система исполнения наказаний. И к Министерству обороны не имеет никакого отношения. Но с тех пор произошел Курск, пошли обмены на курских срочников и вполне успешно поменяли на курских срочников и гражданских заложников самопровозглашенной так называемой ДНР. То есть все произошло, сломались любые табу российские, но этих солдат почему-то не меняют, и не только их.
Ну а есть надежда, что эта ситуация изменится? Как и что можно сделать в этой ситуации?
Ну вот сейчас мы делаем что-то, мы говорим о них. Это очень важно. И не только о них, понимаете? Там сидит 50 человек. 50 человек, людей, которые были приготовлены к обмену в декабре 2019 года. Это гражданские и 12-13 солдат. С точки зрения самопровозглашенной республики, военнопленных там 13, потому что они считают военнопленным парня, который служил в армии во время АТО, и потом заехал в Донецк жить со своей будущей женой, и там он попался. Ну вот все эти люди, они как бы содержатся в бывшей 32-й колонии, сейчас ее называют второй, и все они сидят по 6-7 лет. И я вам больше скажу, там есть один человек, которого прошло 2/3 срока. То есть когда-то мы смеялись над этими сроками в 10, 15, 17 лет. А сейчас уже дошло до того, что есть один человек, который отсидел 2/3 срока и может претендовать на досрочное освобождение по российским законам. Это такая ловушка. Он может претендовать, если он примет паспорт. Никто из наших не принимает российских паспортов там. И на меня выходила там через посредников его мама, спрашивая, что делать, как, вот как быть. То есть, если принять паспорт, его выпустят, но выпустят практически под домашний арест. То есть, выехать в Украину он не сможет. Ну и я не мог ничего посоветовать.
Ну, а СБУ занимается вопросом этих людей?
Это хороший вопрос, потому что заложников довольно много. Есть свежие люди, которые реально были там, работали на нашей спецслужбе, попались на той стороне и сидят. А это люди, это военнопленные там 17-18 года, то есть времен еще Порошенко. Есть люди 19-го года. Есть люди, которые просто там сидят, потому что они что-то написали в социальных сетях. Или там не подчинились чему-то, будучи перевозчиками через блокпосты. Вы помните, еще была линия блокпостов у нас когда-то. В 19-м году ездили машины, там перевозили людей, и это в 20-м году остановили. А эти люди до сих пор сидят. То есть эти люди, ну, никак не связаны со спецслужбами, они просто украинские граждане, попавшие в беду. И до них почему-то не доходят руки.
Дмитрий, ну а как родственники держат связь с такими пленными?
Там есть мамочки. Мамочки донецких ребят, которые сидят с ними на связи, мамочки с сел Украины, отовсюду. И они пытаются как-то, ну, связываться. Ведь эти люди все, с точки зрения российских законов, осужденные, то есть они имеют право на один звонок в течение какого-то времени. Но один звонок по местному оператору «Феникс», то есть позвонить родителям они не могут, но они могут кому-то позвонить в Донецке, передать, что с ними там все в порядке, или там передать привет. Как-то через посредника раз в 3 месяца можно собрать денег, там 4-5 тысяч гривен, ну надо там последний раз это 4-5 тысяч рублей, и, значит, выстроить какую-то продуктовую посылку. Это касается не только наших солдат, это касается наших заложников, у которых все родственники умерли на той стороне, есть такие. И там есть наш коллега, врач, я сам доктор бывший. Я знаю, что врачи в разных странах, выпускники Донецкого медицинского университета, скидываются деньгами и раз в 3 месяца выстраивают ему передатчику. То есть как-то вот выходят.
Для чего применяют именно такие жесткие меры? Это, прежде всего, какое-то психологическое давление?
Да, я здесь. Есть какой-то связь?
Слышу вас, вот теперь уже слышу. Надеюсь, что вскоре и подключится картинка, и сможем вас увидеть. Дмитрий, если вы слышите, почему применяют вот такие методы, прежде всего, это психологическое давление, оказать вот такую изоляцию, или здесь еще какое-то есть, какая-то цель?
Мне кажется, у Российской Федерации или Российской империи, я не знаю уже, как ее называть, есть только какая-то общая аура. Она давит все живое вокруг себя. И вот случайно эти обычные люди, там, жители каких-то сел Украины, Винниччины, Хмельниччины, попали под, вот, под эту... давильню. И ничто не может объяснить, почему они там сидят 8 лет, 7 лет, вот, 6 лет в плену. Это необъяснимо. Просто они граждане Украины. Этого для Российской Федерации достаточно.
Что украинское правительство или даже общество может сделать, чтобы поддерживать этих людей, чтобы вот эта тема не исчезала из даже тех же средств массовой информации? Что можно делать в этой ситуации?
Нужно вспомнить, что война идет больше 10 лет. Нужно вспомнить, что там остались узники, заложники периода... непризнанных республик. Ведь этих военнопленных Украина не признавала пленными. У непризнанных государственных образований не могло быть пленных. Их вытаскивали оттуда как незаконно утриманных. Угу. Хотя принимали здесь уже как военных. То есть их меняли как незаконно утриманных. В Минске обсуждали таким образом. Но когда они пересекали линию блокпостов, то им выдавали форму, выплачивали всю зарплату за те месяцы, которые они находились в плену, и как бы принимали тут их все в порядке. Такие было несколько условностей. Сейчас, когда прошло столько лет, они продолжают сидеть, эти условности действуют против них.
Дмитрий, спасибо вам большое, что нашли время обсудить такую важную тему. С нами был на связи Дмитрий Хедурнев, журналист. Ну, а мы успеем обсудить еще одну тему. Оккупационная власть начинает снос поврежденных домов в Северодонецке. Это один из самых пострадавших городов Луганской области, который Россия захватила летом 2022 года. В каком состоянии он сейчас, мы обсудим с моей коллегой Дарьей Куриной. Она с нами на скайп-связи. Даш, привет.
Добрый вечер.
Восстановить город Кремль обещает до 2026 года. Это реальная цель, исходя из того, в каком состоянии он сейчас и что делают оккупационные власти?
Ну, восстановить такими темпами вряд ли получится, учитывая, что как проводятся там работы, потому что если мы посмотрим сюжеты российских пропагандистов, там действительно все идет ударными темпами. Предлагаю посмотреть один из таких сюжетов, как преподносится восстановление Северодонецка.
Ну, буквально через две улицы от тех разрушенных домов мы видим совсем другой дом. Новый, абсолютно чистый, красивый. Это говорит о том, что эти дома восстановили, соответственно, восстановят и те дома. И жизнь в этом населенном пункте также совсем скоро будет мирной. Еще один атрибут мирной жизни – новогодняя елка. Вообще удивительный населенный пункт, контрасты прям вокруг. Еще не до конца отреставрированный дом культуры химиков. Полностью отреставрированное здание дворца администрации. Ну и разрушенный дом позади елки. И это все под грохот непрекращающей работы ПВО.
Несмотря на такие как бы прекрасные сюжеты, иногда российские пропагандисты все-таки допускают правду в своих сюжетах, как, допустим, в сюжете Бушухина, где он берет интервью у строителя, и там как бы, прямым текстом говорится, что в городе нового строительства не предусмотрено, будет лишь восстановление. Предлагаю посмотреть.
В этом городе не подразумевается на сегодняшний день, потому что большое количество домов, мы сможем восстановить. Ну и потребности в новом строительстве сейчас нет, потому что количество жителей, которые здесь присутствуют, конечно, уже восстановленные дома за 22, 23 и 24 года, уже это количество покрывает общее количество жителей с профицитом. Понятно, что не все дома восстановлены. Если взять здесь по сегодняшним подсчетам 35-38 тысяч жителей, вот, то у нас восстановлено уже больше, чем на 60 тысяч жителей квартир.
Даш, я правильно понимаю, ремонтировали только те дома, которые не сильно пострадали, да?
Ну, практически так, но дело в том, что по заявлениям и самих оккупационных администраций Северодонецка и российских СМИ, на момент российского вторжения в городе было повреждено порядка 90% всех зданий, поэтому как бы восстанавливать действительно было много чего, и там, по данным главы оккупационной администрации Северодонецка Маргунова, нужно восстанавливать более 120 домов, и как бы на данный момент восстановлено только 50% зданий, но как бы тут еще стоит вопрос в том, насколько качественны эти восстановления, потому что часто делается лишь картинка, и на такой момент, допустим, что восстанавливается те объекты, которые выгодны для России. Потому что, допустим, там драматический театр, тот же в Северодонецке, он до сих пор стоит разрушенный, но, тем не менее, там каким-то образом быстрее делают спортивные школы, которые можно использовать не только для спортивного воспитания, но и для патриотического воспитания молодежи и детей. Поэтому как бы упор идет на создание картинки, а не настолько на само качество.
Ну, а сами местные, что говорят, что обсуждают в чатах, довольны они тем, что происходит какое-то восстановление, или все-таки жалуются?
Жалоб очень много, потому что часто идет возмущение того, что есть заявление о том, что там город будет восстанавливаться, там до 26 года вообще обещают навести порядок. Но многие жители жалуются на том, что, допустим, ситуация там буквально с одним домом, в котором сменилось там более 4 бригад, но как бы дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Другой момент, что когда жители жалуются о том, что фасад создается, как будто для картинки внешние структуру дома обновили, а внутри же остается очень много проблем, потому что там какие-то некачественные коммуникации, плохо работающая электрика либо не была не заменена. Вот. И кроме того, люди действительно не очень-то сильно довольны сроками восстановления, потому что обещают одно, а на самом деле делается другое. Опять же таки, еще проблема в городе то, что там обещают снести более 90 домов, которые были повреждены, и уже в конце декабря прошлого года эти дома начали сносить, и жители, которые да, были владельцами этих квартир, они не уверены с тем, что будет для них дальше, будет ли для них какая-то компенсация, потому что новое жилье в городе не строится, следовательно, как бы на все, что они могут рассчитывать, это то, что им могут выдать квартиру где-то в другом восстановленном доме, но об этом тоже пока речи не идет, и поэтому многие зависли с вопросами, и плюс еще такой момент, бесхозное жилье, как его принято назвать, бесхозяйственное, где ищут владельца. И если ты не предоставил российских документов на право владения этим домом, то ты, по сути, твое жилье приходит в муниципальную собственность, и поэтому там, люди, которые не успели оформить это в российских реестрах, часто сталкиваются с проблемой, что, по сути, они не могут ни восстановить разрушенное жилье, ни получить. И, по сути, их квартиры могут быть переданы в собственность как бы города, mm-hmm. и будут переданы кому-либо другому.
Даш, спасибо тебе большое. С нами на связи была моя коллега Дарья Курина, журналистка «Донбасс Реалии». Ну, а наш эфир подходит к концу. Спасибо, что провели эти 45 минут вместе с нами. Напомню, что в понедельник в этой студии вас будет ожидать мой коллега Денис Тимошенко. Также напоминаю вам подписываться на нас во всех популярных соцсетях. Особенно рекомендую подписаться на наш Телеграм, ведь так все новости у вас будут прямо под рукой. Также у нас есть сообщество в Вайбере. Найти нас достаточно просто. Достаточно написать во вкладке «Донбасс Реалии», и так вы нас найдете. Еще одна форма связи – это анонимная форма для жителей оккупированных территорий. Она безопасна. Ссылку вы можете найти в описании под этим видео. Также можете отправлять нам письма на нашу электронную почту. Ну и также мы есть и в других социальных сетях. Не забывайте также нам писать в Telegram и Viber, наш номер +380 95 151 95 05, и поставьте лайк этому видео, а также подпишитесь на наш канал. Нам будет очень приятно, и это видео увидит как можно больше людей. На этом я с вами прощаюсь. Для вас работала сегодня Владислава Савкова. До встречи.
Донбасс реалии.